Мы сегодня с вами продолжаем читать послание к Римлянам, главу 11, и потому что это само по себе невероятно интересное послание, и сама проповедь апостола Павла настолько актуальна сегодня, что мне нет необходимости возбуждать особый интерес к этому тексту какой-то историей. Сам текст по себе является вдохновляющим. Мы с вами, стоя в знак почтения к Богу и благодарности за Его Слово, читаем с 11 стиха, 11 главы по 16 стих. «Итак, спрашиваю, — говорит апостол Павел, — неужели они, то есть евреи, приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их богатство миру, и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их. Вам говорю, язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое, не возбужу ли ревность в родных моих по плоти, и не спасу ли некоторых из них? Ибо если отвержение их примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Если начаток свят, то и целое. Если корень свят, то и ветви». Друзья, дорогие, присаживайтесь, пожалуйста, и мы с вами вместе будем работать над этим удивительным текстом. Мы с вами продолжаем изучать весьма актуальный сегодня вопрос касательно прошлого, настоящего и будущего еврейского народа в контексте Божьего замысла по искуплению и спасению рода человеческого. В прошлый раз мы с вами видели, что отвержение Израиля или его отказ уверовать в Мессию, и тем самым отвержение не есть окончательное, но оно точно никогда не было полным. Мы читали про апостола Павла, который в прошлом был Савл, который был гонителем, но превратился в благовестника, который был хулителем, но превратился в страстного проповедника Христа. И апостол Павел продолжает развивать свою мысль здесь, в этом тексте. И он говорит, что Бог желал с самого начала своего избрания еврейского народа, с самого первого дня избрания Авраама, он желал через еврейский народ благословить весь мир особенным образом. Конечно, это выражение, особое проявление этого благословения было явление Мессии Христа, который родился в еврейском народе. Но здесь, в этом тексте, мы находим невероятно интересную мысль, что даже отвержение Израилем своего Бога послужило также благословением для всего мира, для всех нас. И вопрос возникает довольно простой – как? Поэтому сегодня проповедь так и называется «Бумеранг благословений». Сама идея бумеранга понятна. Мы бросаем, потом обратно возвращается к нам. Или, можно другими словами сказать, в контексте нашего повествования, три результата сегодняшнего отвержения Израилем Бога и что нам это дает. Итак, три величайших благословения, которые мы с вами получаем. Первое мы находим в 11 стихе, это то, что Бог открыл спасение для язычников. Павел говорит: «Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность». Первая церковь, как известно, состояла не просто преимущественно, она состояла на 100% из евреев. Но по мере распространение Евангелия по Римской империи, процент евреев в церкви уменьшался. Но и это понятно, потому что большинство жителей были, планеты, в конце концов, были не евреями, а были язычниками. И Павел здесь говорит о том, что случилось падение евреев. Они, обладая невероятными преимуществами, обладая особым вниманием со стороны Бога, обладая историей жизни с этим Богом, обладая пророками, Торой, в конце концов, законом, они не увидели, не узнали, не признали в Иисусе своего Мессию, они отвергают Его, и тем самым находятся в состоянии падения, они вдруг потеряли свое привилегированное положение, которое Бог дал им для того, чтобы они были благословением для всего мира. И люди спрашивают, ну раз они потеряли, что потеряли навсегда? И Павел говорит, нет, их падение не окончательное, и их падение всегда не было абсолютным. И Павел показывает здесь интересную мысль о том, что хотя они упали, но спасение для язычников благодаря этому открылось. Если сказать простыми словами, Бог пошел тем, кто пожелал его услышать. Бог пошел тем, кто пожелал его услышать. Кстати, эту реальность очень ярко описывает сам апостол Павел, а лучше сказать, описывает буквально евангелист Лука, Деяния святых апостолов на примере жизни апостола Павла. 4 раза мы читаем Деяния апостолов, где сам апостол Павел показывает, что теперь проповедь по причине отвержения евреев идет к язычникам. Впервые мы сталкиваемся с этим во время его миссионерского путешествия, первого в Антиохию Писидскую. И там Павел и Варнава говорят такие слова, это Деяния апостолов, 13 глава, стих 46, они говорят по отношению к иудеям. «Вам первым надлежало быть проповедано Слову Божию, но как вы отвергаете Его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам». Мы знаем, что многие язычники уверовали. Потом в период второго и третьего миссионерского путешествия в городе Коринфе и в городе Ефесе, соответственно, Павел опять приходит проповедовать в синагогу, и евреи не слушают его. И когда иудеи воспротивились ему и отвергают благовестие, он делает решительный шаг и идет проповедовать к язычникам, в сущности, в первый ближайший светский дом, где он возвещает Евангелие язычникам, и они веруют. И 4-й эпизод мы находим с вами в описании, в самом последней главе Деяния апостолов, где апостол Павел оказался уже в Риме, в заключении, ожидая суда кесаря, и к нему собралось огромное количество евреев, чтобы послушать, что там за толки, за споры. И он возвещает им Евангелие, и они не принимают. И он снова говорит, это относилось к вам, но вы, подобно вашим отцам, не хотите слушать, и поэтому я иду проповедовать язычникам. В каждом из 4 случаев мы видим, что иудеи отвергают благую весть, а язычники ее принимают. Вообще исполнились слова Иисуса Христа, которые мы читаем, записанные в Евангелии от Матфея, главе 8, стих 11, он говорит так. «Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном». Вообще для апостола Павла здесь интересно посмотреть на не просто факт отвержения Израилем своего Мессию, но ему интересно смотреть на богословскую сущность этой проблемы. Почему это отвержение послужило спасением для язычников? Почему? Потому что евреи отвергают, язычники принимают. И прежде чем мы с вами двинемся дальше, ответим на этот вопрос, я проиллюстрирую еще эту ситуацию, чтобы она ярче у нас осталась. Известная притча Христа. Она записана в Евангелии от Луки, глава 14. Притча о богатом человеке, который решил устроить пир для своих друзей, пригласил их, а друзья по разным причинам прийти не смогли. И тогда начальник этого дома, господин этого дома, призывает своего слугу пригласить всех людей, каких только он найдет, в самых немыслимых местах. Мы с вами прочитаем эту историю, глава 14 Евангелия от Луки, со стиха 15 по 23. Некто, кто лежал с учениками Христом, он сказал, «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божием». А он же сказал ему, «Один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым, «Идите, ибо уже все готово». И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему, «Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня». Другой сказал, «Я купил 5 пар волов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня». Третий сказал, «Я женился, и потому не могу прийти». И возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: «Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых». И сказал раб: «Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место». Господин сказал рабу: «Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой». Понятно, что в лице господина здесь представлен сам Бог, что друзья – это евреи, а вот эти люди по изгородям, по дворотям, вечные хромые – это язычники. Те, которые в глазах людей неподходящие для спасения. Вообще, на самом деле, когда читаешь этот текст, немного неприятно увидеть себя среди его вечных хромых, слепых, больных, которые валяются там где-то по дорогам и изгородям. Но если мы сами честно посмотрим правде жизни в глаза, посмотрим на свою жизнь, то мы с вами признаемся, что на самом деле это мы с вами были такие, разбросанные по дорогам жизни, запутанные в сетях неудач и заблуждений, оказавшиеся на обочине подлинно духовной жизни, совершенно нищие духовно, многократно сбившиеся в своих поисках, мировоззрениях, в сущности слепые и увечные души. Это справедливо не только для отдельной личности любого из нас, но это справедливо для языческого мира. Даже самые лучшие умы языческого мира, включая тех же Сократов, Диогенов, Платонов и многих других, не могли дойти до понимания, познания Бога. Они видели, что там чуть-чуть тускло, что где-то есть кто-то, как-то, предполагая, но они не знали. У них не было этого прямого откровения от Бога, который получил еврейский народ. В конце концов, они строили мировоззренческие системы, которые далеко были от реальности. Это они были вот подобны этим заблудившимся, нищим, увечным, кропым, хромым и слепым людям. А может быть, кто-то говорит: «Ну, а я вот не слепой, не хромой, ну давай, допустим, ты такой респектабельный друг, которого пригласили на ужин, который купил 5 пар валов». Сегодня, скорее, надо говорить, купил последнюю модель BMW, или там что, Maserati, или какие там еще есть предложения, Maybach. Или, может быть, ты особо там построил что-то в своей жизни. Но, смотрите, даже эти респектабельные друзья, они тоже нашли массу, казалось бы, законных причин, чтобы не найти время пообщаться с Богом, не найти время для своего Создателя, не прийти, в конце концов, на этот удивительный пир, праздник духовной жизни. Они пренебрегли своим Создателем и Спасителем в угоду каких-то своих временных меркантильных интересов. Да и более того, можно здесь увидеть, что все эти друзья, они же обманывают. Но разве можно купить 5 пар валов и не испытать их прежде приобретения? Разве можно приобрести поле и не посмотреть сначала прежде, какое оно? Не покупаем же мы кота в мешке. Особенно такие серьезные, большие приобретения. Это просто некое оправдание. Если мы посмотрим с вами, друзья, на те оправдания, которые мы порой придумываем, или наши друзья придумывают для того, чтобы не быть послушными Богу, то они все какие-то примитивные, они все какие-то странные. Но они, может быть, для нас могут звучать такими сильными, но когда мы их скажем публично перед кем-то другим, то они на самом деле блекнут, потому что это просто оправдание, не более того. Посмотрите, в этой притче ярко показан очень важный момент. Бог приготовил прекрасный духовный пир для своего израильского народа. Но они не захотели прийти, и потому Бог приглашает других, приглашает другие народы насладиться праздником вместе с Ним, напитать свои души вечным хлебом, истинной правдой, насладиться духовным общением, которое только одно может удовлетворить наши сердца и души. И мы с вами, друзья, каждый из нас, кто поверил во Христа, доверился Ему, оказались на самом лучшем банкете своей жизни. Мы оказались на самом богатом пиршестве, какое только можно найти, потому что сам Бог приготовил его для тех, которые полюбили Его. Второй момент здесь. Это то, что Бог использует спасение язычников, чтобы возбудить ревность в иудеях. Мы читаем об этом в следующих 3 стихах. Довольно интересно, Павел пишет: «Если же падение их богатству мира и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их. Вам, говорю, язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое, не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них? Это довольно такая интересная логика. Вот взять то, что принадлежит кому-то по праву, и отдать другому, так, чтобы тот, который имел все право, но не взял, возревновал и захотел это получить себе снова. Такая, знаете, хорошая логика порой даже для воспитания в семье. Я когда вижу, дети мои разбросают кучу игрушек, их очень много, мне кажется, у меня так никогда не было много игрушек, особенно мы, выросшие в Советском Союзе, мы хорошо это понимаем. И я вижу, что они порой не ценят некоторые игрушки, тогда я могу предложить им. Но тогда я собираю сейчас все игрушки, иду, отдаю соседскому мальчику или соседской девочке, и вдруг они чувствуют, что они могут потерять эти игрушки, которые им нравятся. И тогда сразу это срабатывает позитивно. Это в детской практике так происходит. Здесь мы видим, что Бог подобно доброму отцу хочет наставить свой народ через ревность своего избранного народа по отношению к язычникам, которые получили все то, что должны были они получить. К сожалению, это актуально было для евреев того времени очень особо. Они настолько гордились своим происхождением и своими прямыми связями с Богом, они начали видеть себя религиозными экспертами, которые все понимали и уже полагались не на серьезное изучение Писания и ясную мысль истины Божией, а просто на свое происхождение, на свою принадлежность. Мы это тоже видим в нашем народе. Люди часто говорят, мы русские, мы православные, значит, с нами Бог. Слышали такое, да? Кто-то говорит, ну вообще я родился в баптистской семье, поэтому если есть кто понимает правильно в религии, то это я понимаю. И это вот такая греховная сущность человека, которая ярко проявилась в еврейском народе, проявляется и в нашей жизни. Кто скажет, ну я хожу в конце концов в РБЦ, могу послушать проповеди на онлайне. Это тоже моя некая привилегия, некая моя особенность такая, важность. Но здесь на самом деле Павел показывает нам, что спасение не в том, что ты правильно, может быть, знаешь какие-то вещи, или ты имеешь доступ к этим вещам. Спасение в том, что ты принимаешь это своим сердцем и живешь это в своей жизни. Только правильное понимание Евангелия, признание Евангелия, покорность Богу, оно приводит нас и к примирению с Богом, и к познанию Бога, в конце концов, к появлению настоящих отношений с нашим Создателем, в конце концов, к радости жизни. Павел показывает здесь язычникам еще одну интересную грань, что их спасение своей целью является не только их личное спасение, но и их спасение играет особую роль в деле спасения Израиля. Кстати, если можно сразу сказать такую простую мысль применения, друзья, то, что ты спасен Богом сегодня, говорит о том, что Бог тебя спас точно не только ради тебя самого, что у Бога есть замысел через тебя спасти еще кого-то. Интересно то, что древние евреи, они не чуждались благовестия. Иногда у людей есть такое представление, что евреи, они так закрылись сами по себе, все им пренебрегали. Ну, конечно, да, элементы закрытости присутствовали, высокомерие присутствовало. И, конечно, порой эта закрытость появлялась посредством их такого некого превозношения над другими. Но на самом деле они проповедовали, они знали, что они правильно понимают, какой Бог. И они пытались свою веру распространять во всем мире. Но, к сожалению, их вера, настоящая вера в Бога, Создателя, Бога, Спасителя, быстро была извращена набором всякого рода традиций, ритуалов, человеческих надстроек, форм всевозможных, и а их духовная жизнь, моральная жизнь стала большим лицемерием, где они больше полагались не на праведность Божию, а надеялись на свою собственную праведность. Об этом очень ясно говорил Господь Иисус, обличая фарисеев. Мы читаем Матфея, 23 глава, стих 15, он говорит им эту известную фразу. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиены, вдвое худшим вас». Итак, мы видим, что Миссионерские потуги евреев не были такими успешными. Когда же апостол Павел и его спутники проповедовали, то огромные массы язычников обращались к ним и веровали. И вызывали тем самым зависть у этих иудеев. Ну как так? Мы столько времени инвестируем, пытаемся обратить в правильную веру этих людей, и получается, вот пришел какой-то Павел, таким-то простыми людьми, раз, одна проповедь, и тысячи людей обратились к Богу. Конечно, сильнейшая зависть была в местных иудеях. Они видели успех проповеди его, видели его влияние на язычников. Они сами этого желали, но они желали это не ради Бога, не для Бога, а ради себя, своей гордости. И апостол Павел, видя эту ревность в них, он видит, как это ни странно, не негатив, а видит позитив в этом. Он надеется, что через такую ревность евреи обратятся ко Христу, и желает получить его благословение, которое так неожиданно стали доступны языческому народу. И вообще апостол Павел ожидал такого, знаете, большого, великого, грядущего пробуждения во всем мире, которое совершится через еврейский народ. Он так и говорит здесь, смотрите, стих 12, очень интересно, он такой делает намек сначала здесь. «То тем более полнота их». Если их падение такое богатство, то тем более полнота их. Здесь простая логика. Если оскудение евреев, их обнищание, их падение, их отступление привело к такому невероятному благословению всего мира языческого, то каким будет благословение для всего мира, когда евреи обратятся к Богу? Я вообще всем советую, друзья, прочитать историю, какие-то, может быть, пару книг по истории христианства. Прочитать о том, как евангельская весть, весть об истинном Боге, правильное понимание Бога, приходя в тот или иной народ, в ту или иную нацию, в тот или иной этнос, радикальным образом меняло его, преображало его, наполняло жизнь этих людей так, что целые нации вставали с колен, целые сообщества рождались, поднимались. И, может быть, одно из самых ближайших для нас, не таких далеких, это, наверное, известная страна Южная Корея, которая 150 лет назад была абсолютно бедная, истощенная страна, не имеющая ничего будущего, как большого никакого будущего, обычная сельскохозяйственная страна Азии. Принятием христианства эта страна не только поднялась, но стала одна из самых ведущих стран, уже не только Азии, но и всего мира. Посмотрите, молитва Павла и его мотив Павла – это увидеть пробуждение своего народа. Он прославляет свое служение не потому, что у него такая честь проповедовать, хотя это восхищает его очень сильно, а потому, что через это служение он видит перспективу, он видит, что все больше ревности будет возникать среди его народа, и, может быть, кто-то из них уверует, и он ждет того, что еще когда-то наступит величайшее возрождение, обновление, пробуждение всей его нации. И здесь, друзья, есть несколько очень важных практических выводов для нас. Итак, первое. Бывает хорошая ревность. Обычно мы, когда говорим о ревности, говорим обычно как о нечто негативном. Но на самом деле ревность бывает хорошей, потому что ревность не всегда бывает замешана на гордости. Не всегда бывает замешана на гордости или на каком-то эгоизме. Ревность – это когда я желаю обладать чем-то, что принадлежит другому, но, может быть, это и было моим, или могло бы быть моим. Все зависит от того, какой объект нашего желания. Я приведу примеры своей личной жизни. Когда я закончил школу, то меня пригласили на одну конференцию студенческую. И я поехал на нее. Впервые в своей жизни я увидел огромное количество молодых людей, которые любили Христа. Их было больше, чем всей нашей церкви вместе взятой. Но меня больше поразило не то, что их было так много, а то, что многие из них могли цитировать Библию наизусть, и не просто один стих, как я мог. Они могли цитировать целые отрывки. Они так хорошо ориентировались в Писании, что возбудили во мне ревность. Мне захотелось также знать Библию. И вот там, находясь в том лагере, я принял решение, я буду читать Библию ежедневно. Я хочу ее знать хорошо. И это изменило во многом мою жизнь. Именно та ревность знать Библию больше, подобно как те люди в том далеком лагере. Друг мой, Я могу пойти даже дальше и сказать, то, что ревновали иудеи, почему ревновали иудеи? Это было их законом, по праву, это было их благословение, это было их наследие, но они сами от него отвернулись. Поэтому сегодня, посмотри вокруг себя, может быть, ты увидишь кого-то перед собой, у которого хороший пример семьи, пример хороших отношений, пример хорошего благовестия, пример хорошей духовной жизни, а у тебя этого нет. Друг мой, все эти примеры, пусть они возбудят в твоем сердце ревность, чтобы тоже иметь такую жизнь. Потому что это тоже твое. Потому что это тоже Бог тебе приготовил. Кто-то, может быть, ревнует, что у него нет такой свободы от греха, у другого есть. Кто-то ревнует, что у него есть какая-то стабильная жизнь, а у него этого нет. Кто-то ревнует, что кто-то счастлив в своем браке, а у него этого нет. Друг мой, не уподобляйся иудеям, не отворачивайся, но возревнуй этим примером, который ты видишь своими глазами, и скажи, я тоже этого хочу, потому что это тоже мое, потому что Бог мне тоже такое дает, потому что Он меня избрал для того, чтобы я был таким. Ревнуйте по-доброму, замечайте хорошее, и пускай такая ревность станет для вас еще новым стимулом добиваться того, что Бог дал вам. Но более того, иногда мы совершаем одну ошибку, мы зацикливаемся в нашем благовестии одним и тем же людям. Чаще всего это бывают наши близкие родные или очень близкие друзья, и мы благовествуем, молимся, а они никак не обращаются к Богу. И здесь апостол Павел дает нам потрясающий совет. Отойдите в сторону, начните благовествовать другим, далеким, язычникам. Не возбудите ли вы ревность в своих близких друзьях, которые уже привыкли настолько, что вы с ними рядом, привыкли настолько, что всегда вы можете за них помолиться и поучаствовать в их жизни, что они уже думают, ну ладно, потом, когда-то я пойду за Христом, у меня же есть, в конце концов, у кого что спросить. Отойдите, оставьте их на время. Посвятите свои силы и энергию благовестию тем, которые, может быть, далеко от вас, или вы даже их не знаете. И потом приглашайте в ваш дом, приглашайте в вашу жизнь этих обратившихся новых людей, далеких, в кавычках, язычников, пусть они будут примером для ваших друзей. Вот что ты теряешь, вот что ты пропускаешь, вот что ты не получаешь, а то, что получил он, который совсем был далек. У меня есть такой двоюродный брат, его жена, которая выросла в абсолютно нехристианском окружении, стала верующей, настолько жизнь ее показательно другая, а мой двоюродный брат, который читает Библию, начал раньше, чем я, и который не покорялся Богу долгое время, мог наблюдать ежедневно, что Бог сотворил с этой женщиной, которая познала Христа, и что он, который все это имел в доступности одного шага, одного слова «прости», не получал. Второй важный вывод в этом тексте для нас, и мы еще текст не закончили, пока это второй пункт, это ожидание плода. Посмотрите, апостол Павел ожидает здесь покаяния некоторых через свое личное служение. Мы не просто с вами благовествуем, чтобы люди услышали. Мы благовествуем, ожидая обращения людей. Мы благовествуем, ожидая обращения людей. Более того, мы здесь видим, что Павел мечтает и ждет будущего пробуждения. Если бы он просто пошел бы на улицу, так говоря простым языком, в надежде встретить еще одного еврея, который верует, может быть, такого, знаете, драйва, стимула, ревности он и не испытывал. Такой страсти вряд ли бы он нашел в своем сердце, но еще одного человека. Но апостол Павел движим здесь страстью увидеть духовное возрождение своей нации. И он молится и проповедует так ревностно язычникам, потому что знает, это точно послужит в будущем к возрождению его народа. Друзья, когда мы с вами проповедуем, давайте не будем, так знаете, смущаться внешними небольшими плодами, не будем терять из виду большую картину прекрасного, славного будущего, которое Бог приготовляет для нас уже сегодня, но и не будем, в конце концов, ставить такие маленькие цели. Ну, хотя бы еще одного человека. Потому что по-другому, еще одного человека. И потом еще, Господь. И больше я молюсь за всю свою страну, чтобы здесь было пробуждение. А не просто, ну, хотя бы одного, хотя бы свою душу дотащить до рая. Так некоторые говорят. Ведь мы не проходили основы веры. не просто хотя бы себя или хотя бы одну. Господь, хочу много для Тебя. Сколько дашь, только дашь. Но я хочу. Я молюсь. Я к этому стремлюсь. Третий момент, очень интересный здесь. Это близость язычников и иудеев. Очень часто в размышлениях, даже в современных многих богословах, христианских лидеров, часто пытаются сделать разделение между иудеями и язычниками, хотя Бог из двух сделал одно в церкви. Но даже здесь, в этом замысле будущего возрождения этнического Израиля, мы видим, насколько иудеи и язычники связаны. Посмотрите, язычники обращаются к Богу. Почему? Потому что иудеи отступили. Почему иудеи обратятся к Богу? Потому что язычники обращаются к Богу сейчас. Настолько Бог в своем замысле соединил их вместе, чтобы через это прославить себя. Насколько они получили роли, влияние друг на друга, такие взаимосвязанные. Четвертый момент. Это наша влиятельная практическая христианская жизнь. В этом тексте особое обращение идет к христианам, язычникам, так, чтобы их жизнь могла влиять прежде всего на евреев, которые еще не покорились Богу. О чем это говорит, друзья? Ну, во-первых, если в нашей жизни есть какие-то евреи, даже если они светские евреи, не весьма религиозные, а таких подавляющее большинство здесь в России, то наша жизнь призвана отражать, по крайней мере, четыре важных элемента. Во-первых, это наша любовь и посвященность Богу Яхве, Богу Иеговы, которого мы познали через Христа, нашему Богу. Настолько очевидно, что мы показывали, что это Бог, Бог Авраама, Исаака, Иакова, это наш Бог, и мы этому Богу поклоняемся. Поклоняемся тому же Богу, про которого вы говорите, про которого говорили, возможно, тебе твои бабушки и дедушки. Этому Богу я сегодня поклоняюсь своей жизнью. Через Христа я познал его и получил доступ, и стал наследником Аврааму также. Во-вторых, это отсутствие антисемитизма. Нет ничего более погадного и разрушительного, что может придумать христианин, это быть антисемитом, быть таким ненавистником евреев, особенно в нашем культурном контексте, это, к сожалению, может иметь место. В-третьих, наша жизнь наполнена радостью, смыслом, целью, которые ведут нас к счастью и наслаждению нашей жизни, что становится очевидно, у нас есть что-то большее, чем умеют эти люди. Ну и в-четвертых, наша жизнь, она святая, праведная, преображенная Христом, она настолько разнится с тем, что имеет этот человек, что у него возникает вопрос, а что я потерял? А что у меня такого нету, что есть у него? А почему он так поступает, что я так не имею? В сущности, Бог желает, чтобы наша жизнь была настолько отличной, настолько другой, настолько заметной, настолько прекрасной, чтобы наши неверующие друзья возжелали испить из источника воды живой и вкусить от хлеба жизни Христа. Кстати, можно задать себе такие вопросы, друзья. А вообще, как моя жизнь сейчас влияет на тех, кто со мной рядом? Производит ли моя жизнь в людях, которые со мной рядом, вопросы? Проявляется ли радость в моей жизни настолько, что люди спрашивают у меня, ну в чем секрет твоей радости? Желают ли люди узнать секрет моей жизни? В мире бизнеса есть такая поговорка, что самая лучшая реклама – это что? Это довольный покупатель, довольный клиент, правда? Потому что даже 10 лучших торговых агентов, которые изучили все механизмы рекламы, не добьются такого результата, как просто один человек, который купил, доволен и рассказал огромному количеству своих друзей тем, что он на самом деле получил результат. Он это говорит не потому, что его научили, не потому, что он применяет технологию или методику маркетинга или прочих там механизмов, а потому, что он это реально испытал. Друзья, нам важно не просто знать о Боге, нам нужно постоянно испытывать личное присутствие Бога в нашей жизни, преображение Его в нашей жизни так, что в наших словах будет огромная сила убедительности и власти, потому что это не слова просто пустые, это реальность нашей жизни. Если Иисус Христос есть реальность в моей жизни, которая наполняет ее смыслом, целью, радостью, счастьем, тогда мне будет что говорить? Потому что от избытка сердца моего будут говорить мои уста. Так что мое слово будет настолько эффективное и влиятельное. Мы, может быть, не знаем всех богословских нюансов, но для этого мы с вами занимаемся и в основах веры, и в Академии лидерства, и в малых группах. Но даже если мы не понимаем некоторых нюансов, мы можем быть похожи на этого обычного слепого человека, которого исцелил Иисус. Помните, он сказал: «Я все не знаю, но знаю одно. Я был слеп, а теперь вижу». И я могу сказать: раньше я не знал жизни, смысла, цели, а теперь я знаю и понимаю, потому что я познал Христа. Бог использует нас, друзья, для того, чтобы возбудить ревность по Богу в других, и особенно в евреях. Я помню свидетельство одной девушки, которая рассказала, что она уверовала через благовестие своей подруги, с которой они жили в одной комнате, в общежитии. И вот самое забавное, что эта подруга постоянно, христианка, постоянно предлагала ей много разных аргументов за Бога, и книг ей давала читать. И пригласила однажды на собрание, и вот там она обратилась, ее подруга, и вот уже вечером они сидят, разговаривают, и подруга, христианка, спросила своей уже обратившейся подруге: а что же тебе помогло, какой аргумент тебе помог, чтобы ты стала читать Библию и уверовала? Скажи мне. И она сказала: знаешь, на все твои аргументы за Бога мой разум рождал свои контраргументы. Но когда я видела твою жизнь, я ничего не могла противоставить этому. И твоя жизнь заставила меня читать Писание и согласиться с тем, что ты говорила правду. Друзья, наши жизни призваны влиять на других людей. Мы аромат Божий к спасению или к осуждению людей, которые вокруг нас, как об этом говорит апостол Павел в 2 послании к Коринфянам, 2 главе. Итак, третий момент заключительный здесь. Бог намеревается в будущем спасти Израиль и через это принести великое благословение для всего мира. Мы читаем 15-16 стихи. «Ибо если отвержение их – примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Если начаток свят, то и целое, и если корень свят, то и ветви». Подумай только, какое будет обилие Божьей благодати, которое никто из нас, друзья, не может даже представить. На секундочку, это больше наших самых смелых представлений, воображений и мечтаний. Когда к Богу обратится нация евреев и совершится невероятное вселенское духовное пробуждение, когда миллионы людей придут к Богу. Это будет какая-то вселенская радость, восторг, потому что к Богу придет не только блудный сын в лице язычников, но и старший сын в лице Израиля. Мы соберемся все перед Спасителем, не будет войн, будет мир. Уже не нужно будет находить новые какие-то проблемы, решение палестинской проблемы, иранской проблемы, да и не только, всевозможных проблем. Такого в мире не было давно, если сказать более точно, такого в мире не было никогда. Мы соберемся все потом, в конце концов, вокруг Христа навсегда, и это будет начало нашего вечного блаженного пребывания с Ним. Сегодня мы принимаем это верою, видя, что еще не все пока сыны и дочери пришли к Богу, еще пока израильский народ стоит спиной к своему Мессию, Иисусу Христу, но наступит день, когда это произойдет, когда церковь и Израиль, один большой искупленный народ Божий, соединится вместе в деле спасения, в деле прославления своего Создателя. Израиль, как духовная нация, восстанет из мертвых. Если так Павел и говорит, что это будет как не жизнь из мертвых, как бы они восстанут из мертвых. Это случится в конце великой скорби. Церковь будет уже взята Христом. Это возможно, мы не увидим это своими глазами при жизни. Может быть, Господь нас соберет раньше, а может, придет раньше. Бог знает, но это произойдет сначала в конце великой скорби, когда среди Израиля случится настоящее духовное пробуждение. В то время Господь запечатлит для Себя 144 тысячи еврейских проповедников, которые будут свидетельствовать так, что через их проповедь обратится не только Израиль, но и весь мир, придет в движение, и великое множество людей, как говорится в 7 главе книги Откровения, обратятся так, что никто не мог перечесть, говорит здесь Иоанн, из всех племен, и колен, и народов, и языков, стояла пред престолом, пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. Под плодом верности всего Израиля будет невероятное духовное пробуждение всего мира. Это будет происходить также во время тысячелетнего царства, когда перекуют мечи на орала, когда наступит мир, земля расцветет, пророки говорят о том, что такого в мире никогда еще не было. И источником этого благословения будет покаяние евреев. В этот день Господь Иисус установит свое царство и будет царствовать. Сатана будет связан, греха не будет в мире. Наш мир будет таким, каким никто из нас его никогда не знал. Это будет больше, лучше, чем самая смелая фантазия, какая только у нас может появиться. Именно поэтому, друзья, мы с вами молимся за Израиль. Мы молимся, чтобы исполнилось Божье обетование о нем. Мы молимся за это великое грядущее пробуждение, которое произойдет. Мы молимся о том, чтобы Бог исполнил свое обещание Израилю, потому что это будет благословением еще большим для всего мира. Далее мы встречаемся с двумя такими метафорами в 16 стихе, похожими на пословицы. Одна взята из такой обрядовой стороны жизни израильского народа, другая из сельского хозяйства. И в сущности, они говорят здесь об Аврааме, о патриархах. Они говорят о том, что если одна часть, начаток был свят, если Бог принял уже это как жертву, Бог уже принял это как благословение, если уже часть евреев обратилась, включая апостола Павла, значит и остальная часть потом обратится. И если патриархи были в основе этого великого древа еврейского народа, древа спасения, в конце концов, для всего мира, то и остальные тоже, они имеют будущее. Вот эта аллегория оливкового дерева, мы будем с вами изучать в следующий раз, она более ярко рассказана в последующих стихах. Но в самом конце я хотел бы сказать несколько применений для нашей с вами жизни, этого всего текста. Во-первых, друзья, не судите о Боге на основании того, что вы видите сегодня. Не судите о Боге на основании того, что вы видите сегодня своими глазами. Для Бога нет безвыходных, безысходных, безнадежных ситуаций людей. Молитесь и благовествуйте. И если Бог собирается спасти такой упертый, непокорный народ, как евреи, то что Он может сделать с вашим начальником? Мужем или женой, знакомым подругой или другом, с тем, за кого вы молитесь. Бог силен спасти и его. Бог один может изменить сердце человека. И не торопитесь выносить окончательный вердикт, что все, дверь спасения для этого человека закрыта. Надежды больше никакой нету. Не торопитесь уже все вешать последний ярлык, последний вердикт, последнее слово говорить в отношении этого трудного человека. Я скажу даже больше. Это справедливо не только для области спасения, но и для области вашего личного характера или характера кого-то из вас. Некоторые жены говорят, ну все, мой муж никогда не изменится. Надежды никакой нету. Или мужья говорят, моя жена никогда не станет, может быть, такой, как мне хотелось бы ее видеть, как говорит об этом Божье Слово. Или, может быть, мой сын, или дочь, или мой друг, или я сам, в конце концов. Не говорите последнее слово. Последнее слово не за вами, за Богом. Бог желает благословить, если вы ему будете доверять. Во-вторых, Божья благодать намного больше, чем мы можем себе представить. Иногда мы стремимся поместить Бога в некую коробку, вот как бы ограничивать его работу. Мы уже говорим, этот человек спасется, этот не спасется, у нас уже опыт какой-то есть, кто будет слушать, кто будет не слушать. И часто мы просто основываем такие умозаключения на основании наших чувств, эмоций, какого-то опыта, но богословие никогда не должно основываться на наших чувствах. И действие Божие никак не зависит, в конце концов, от наших чувств. Бог работает так, что мы не только восхищаемся и удивляемся Его работой, но Он работает так, что у нас просто нету слов. От удивления, от потрясения, потому что Бог своей благодатью совершает такие чудеса, о которых мы даже порой боялись подумать или даже не могли догадаться. Подумайте только, друзья. Бог намеревается спасти сегодня. тех, кто ему активно противостоит. Бог собирается спасти сегодня тех, кто отрицает его присутствие. Бог собирается спасти тех, которые совершили сегодня ужасное преступление. Бог собирается спасти тех, кто отрицает Христа как Господа. Бог собирается спасти сегодня тех, которые даже не думают про Него. Поэтому не отвергайте никого. Не отчаивайтесь, благовествуйте, молитесь за всех. И помните, что вы сами являетесь спасенным грешником, который ничуть не лучше тех людей, за кого мы молимся. Но ради полноты картины надо сказать следующее, что не все спасутся. Ад существует, и это реальное место. И в аду окажется немалое количество людей. Но Бог не создал ад для людей. Люди сами захотели туда пойти. Если тут окажется в аду или в раю, это будет не случайностью. Это будет осознанным действием. В раю люди окажутся по милости Божией, по Его решению спасти. А в аду люди окажутся, потому что они захотели покориться Богу и принять Его любовь. Божья благодать намного больше, друзья, чем мы догадываемся. И Божья любовь достигает самых крайних точек этой вселенной. Бог обращается ко всем людям, ко всем народам. Есть такая поговорка, но она в чем-то справедлива на самом деле. Кто-то сказал, что когда мы придем на небо, мы испытаем три больших удивления. Во-первых, мы удивимся, что не увидим некоторых, которые хотели там увидеть. Во-вторых, мы удивимся, что увидим тех, кого никак не ожидали там увидеть. Ну и в-третьих, удивимся, что мы там сами. Мне вот в этой истории не нравится только третий пункт. Потому что верующий должен знать, что он будет с Богом. Мы имеем уверенность в спасении, которая базируется на Божьем обещании, на Его верном слове, на работе Его Духа Святого. Сам Дух Святой свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. Поэтому для нас это не будет удивлением. Для нас удивление сегодня, что Он принимает нас, таких погибших грешников. Итак, Божья благодать нас всегда удивляет. И апостол Павел показывает нам в этой главе, что то, что, казалось бы, является трагедией, отвержение евреями своего Бога, своего Мессии, в Божьем плане искупления оказалось удивительным спасением для язычников и предверием еще одного более великого деяния, обращения еврейского народа ради еще одного более великого деяния, вселенского пробуждения во всем мире. И это то, что делает сегодня Бог через нас, прямо сейчас, в нашем городе, в нашей стране, в этом мире.